Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Японии завершилась встреча лидеров стран «Большой восьмерки». Почему эксперты так по-разному оценивают итоги саммита? Архангельск готовится к встрече Владимира Путина. За что жители города хотят поклониться премьер-министру в пояс? Москва и Тбилиси повышают уровень недружественной риторики. Чем окончится обмен обвинениями? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Японии завершился саммит «Большой восьмерки». В последний день встречи лидеры стран группы восьми встречались с главами государств с развивающейся экономикой. Речь идет прежде всего о лидерах Китая, Бразилии и Индии, а также дали заключительные пресс-конференции. Сегодня сконцентрируем внимание на том, что говорил на встрече с прессой российский президент Дмитрий Медведев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Дмитрий Медведев был явно очарован тем, как его приняли в Японии. На протяжении получасовой пресс-конференции по окончании саммита «Большой восьмерки» он 4 раза поблагодарил японцев за гостеприимство.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших японских коллег за прекрасную организацию встречи, за подготовку и очень такое удачное проведение саммита. На мой взгляд, это немало способствовало и результативности самого саммита.
Не мудрено. Обычно на мероприятиях такого уровня японцы продумывают все до мелочей и стараются сделать даже мелочи шикарными. Кроме того, жена президента России Светлана Медведева тоже, видимо, получила немалое удовольствие от поездки, в которой ее учили одевать 12-слойное кимоно и отвели на рынок со свежайшей рыбой. Возможно, все это помогло Дмитрию Медведеву найти общий язык с японским премьером Фукудой.
У меня была полноценная и достаточно большая для формата восьмерки встреча с моим коллегой, премьер-министром Фукудой, и она продемонстрировала, что по очень широкому кругу вопросов, в том числе тех вопросов, которые были непосредственно в сфере обсуждения на саммите, у России и Японии близкие или просто одинаковые позиции. Поэтому я считаю, что наши отношения развиваются очень динамично, экономические связи просто за последнее время значительно укрепились. Есть ряд очень крупных проектов, под которые выделяются очень значительные суммы финансирования, в частности, под Сахалинский проект недавно было выделено больше 5 миллиардов долларов. И такие примеры можно множить. Есть и одна проблема, которая остается в наших отношениях, я имею в виду решение пограничного вопроса, но мы договорились, что мы будем продолжать работу над решением этого вопроса в соответствии с теми принципами, которые были определены ранее.
Зато прямо во время саммита еще немного испортились отношения России и Соединенных Штатов. Интонация Дмитрия Медведева при ответе на вопрос о его отношении к подписанию в Чехии соглашения о размещении там американской ПРО об этом говорила.
Совершенно очевидно, что после подписание соответствующего соглашения начался новый этап в реализации идеи создания третьего позиционного района. И нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали и до того, и в ходе нынешнего саммита я об этом говорил, что вопросы обеспечения европейской безопасности нужно решать иначе. Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки, и с другими государствами, которые входят в НАТО, для того, чтобы предотвращать соответствующие проблемы, возникающие в сложных точках планеты. Реакции на это не было. С нами вели и ведут довольно вялые переговоры, которые ничем не закончились. Наоборот, подписываются соответствующие соглашения. Это означает, что эта идея будет реализована. Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
Последний день саммита лидеры стран группы восьми встречались с экономическими акселератами Бразилии, Индии, Китаем и говорили с ними опять же о глобальном потеплении, потенциальном продовольственном кризисе и экологии. Дмитрий Медведев объявил, что Россия внесет свой вклад в то, чтобы в мире стало больше еды.
Для стабилизации ситуации нужны комплексные меры по укреплению продовольственной безопасности в мире. Речь идет и об экстренной продовольственной помощи, и о долгосрочном пакете антикризисных мер. Кстати сказать, долгосрочный вклад нашей страны в решение этой проблемы будет состоять прежде всего в существенном наращивании сельхозпроизводства производства и его поставок не только внутри страны, но и на мировые рынки. Одобрены наши инициативы о проведении встреч министров сельского хозяйства и в последующем о проведении так называемого зернового саммита.
Но не меняется ли «восьмерка», когда она зовет на свое заседание другие страны? Не превращается ли она в подобие Организации Объединенных Наций, где уже трудно о чем-либо договориться из-за того, что все очень разные? Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов полагает, что нет.
«Восьмерка» функционирует по другим принципам. Там не принимаются обязывающие решения, там нет постоянных членов Совета Безопасности, нет исполнительных механизмов. «Восьмерка» закладывает векторы, по которым будут двигаться. Вот вы знаете, она чем-то мне напоминает, по-моему, ВКАО, это международная организация авиационная. Она выпускает такие стандарты, что вот, допустим, навигационное оборудование самолета должно заканчиваться там 12-штырьковым разъемом, на 5-6 клеммы которого должно приходить напряжение 12 вольт. Вы можете сделать совсем другой разъем и сделать самую лучшую систему навигации, но если вы не будете выполнять эти требования, которые обязательными не являются вовсе даже, то ваш прибор никто не купит, он ни с одним самолетом не соединится. Так вот, задача «восьмерки» — это закладывание векторов развития, определение векторов развития. Вы можете не быть не согласны, можете не следовать им, но только вы будете противопоставлять себя всему развитому миру. А если к «восьмерке» присоединятся еще такие страны, как Индия и Китай, то и подавляющему большинству всего человечества.
Тем не менее, эксперты уже говорят о том, что прошедший саммит «Большой восьмерки» был полон самых широких улыбок, но отнюдь не результатов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Давайте сегодня попробуем двигаться от общего к частному. Сначала вообще об итогах саммита. Есть две точки зрения, они обе представлены в эфире «Радио Свобода». Одни эксперты говорят, что саммит был неудачным. Другие говорят, что все-таки о чем-то удалось договориться. Что вы думаете?
Мне кажется, что саммит был такой традиционным, дежурным. В последние годы они все больше превращаются в такие протокольные мероприятия. Вот особенностью этого была такая предельно политкорректная повестка дня. В центре стояло два вопроса. Помощь Африке и глобальное потепление. И были приняты какие-то итоговые заявления с цифрами, но с цифрами, повторявшими то же самое, что декларировалось год назад и два года назад. Я бы не сказал, что это неудача. Я вообще скорее скептически отношусь к продуктивности этих мероприятий.
Если говорить с точки зрения политического прагматизма, оценивая нынешние отношения между участниками «восьмерки», уровень задач, которые им предстоит решить и так далее, вот если, так сказать, такую погоду политическую определить, а можно ли было ожидать большего?
Ожидать нельзя, но вот в силу такой сложившейся практики, но вообще-то они встретились, если не в роковой момент истории, то в достаточно серьезный. Идет серьезный энергетический, продовольственный кризис, действительно. Назревают очень серьезные конфликты, и они и продолжаются в отдельных точках на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Вообще было бы о чем серьезно поговорить. В частности, в отношениях России с Западом, например, в связи с появлением нового президента. Но мне кажется, никаких серьезных разговоров, а тем более решений там не состоялось и не произошло.
Тогда логичный вопрос, почему, на ваш взгляд?
Ну, потому что, вы знаете, история этого института, это было довольно компактное, сначала шестерка, семерка, это было бы как бы политбюро западного мира. Вот. И они действительно, впервые они встретились как раз и создали его в момент очень острого энергетического кризиса в 70-х. Вот. А сейчас он действительно, как ряд экспертов заметил, скорее напоминает Объединенную Нацию, которая, в общем, всегда была площадкой каких-то идеологических и пропагандистских дискуссий. Тем более в период нарастающего напряжения России с Западом, этот институт используется не преодоление этих разногласий, а для получения больших пропагандистских очков. Ну, вот такую задачу ставил себе Медведев, и мне кажется, он достаточно удачно с ней справился в таком традиционном российском ключе последних лет отпора Запада, стремящегося там ослабить или расчленить Россию и так далее.
Ну вот, Андрей Андреевич, вы перешли к той теме, которую я намеревался осветить прямо сейчас. Как вам показался Дмитрий Медведев, последняя большая его международная премьера? Было что для вас неожиданное?
Он держался очень уверенно, гораздо лучше, чем, скажем, на подобных мероприятиях очень около года назад. И это было ему нетрудно сделать. Знаете почему? Потому что здесь весь Запад к нему относится очень благожелательно. Не потому, что Медведев, они считают, что Медведев чем-то лучше или хуже Путина, и что при Медведеве легче там ослаблять, расширять Россию. Нет, у них взгляд такой. Если они убедятся, что Медведев реален, они очень хотят это увидеть, тогда будет гораздо легче убеждать себя и общественное право, что Россия нормальная, ну, нормальная демократическая страна, в ней произошла срок плавный переход, конституционный переход власти, и право занимает среди ведущей демократии мира. Поэтому им очень хочется, чтобы Медведев действительно укрепил себя как президент, и, конечно, вздохом облегчения было встречено то обстоятельство, например, в составе делегации не было премьер-министра Владимира Путина.
Спасибо. Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт. Сейчас мы попробуем перезвонить Андрею Пиантковскому. Уровень связи, к сожалению, оставляет желать лучшего. Пока другая тема, одна из самых острых, то, что случилось во время этого саммита, а речь идет о подписании американо-чешского договора о размещении на территории Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. О том, почему политическая элита в России так болезненно восприняла подписание этого документа, размышляет российский военный аналитик Виктор Литовкин.
Эта система предназначена для понижения контрсилового потенциала российских стратегических сил сдерживания. Радар в Праге, это, если просто так объяснить, это подзорная труба вашего соседа, направленная в вашу спальню. Это одна сторона. А база противоракет в Польше, это как раз та система, которая может сбивать стратегические российские комплексы. К России, конечно, это недовольно. Рассказ о том, что эта система направлена против Ирана, это очень большая ложь. Потому что у Ирана, во-первых, нет... И в ближайшие 30 лет не могут быть ракеты, способные достичь не только территории Соединенных Штатов, но и территории Европы. Противоракеты, которые размещают американцы в Польше, хотят разместить, они как раз направлены против российских ракет, которые есть и которые могут достигать территории Соединенных Штатов и которые являются средством стратегического сдерживания американской давления на Россию, ну и возможной агрессии, если к этому может подойти ситуация. Во-первых, это осложнит российско-американские отношения, которые сегодня не являются безоблачными. Во-вторых, это в первую очередь нанесет ущерб российско-польским, российско-чешским отношениям. Россия, конечно, не останется безучастной к этой ситуации. Было сказано, что мы примем адекватные асимметричные меры. Но какие это меры могут быть? Это нацеливание стратегических ракет на эти объекты в Европе, в Польше и в Чехии. Это и нацеливание оперативно-тактических ракет, размещение их в Калининградской области, которые будут нацелены на объекты в Польше в первую очередь, потому что это ближе.
Говорил московский военный аналитик Виктор Литовкин. Мой вопрос к Андрею Пиантковскому, московскому политическому эксперту. Сейчас он на линии прямого эфира по телефону из Вашингтона. Андрей Андреевич, как вам такая реакция и как вы вообще оцениваете всю эту коллизию с американской системой противоракетной обороны?
Ну, во-первых, я просто поражен сейчас комментарием Виктора Литовкина. Я его знал как серьезного военного специалиста. Сейчас он повторяет только стандартные пропагандистские клише. Клише номер один, что эта система подрывает потенциал, он, правда, неграмотно сказал контрсиловой потенциал, имел в виду потенциал сдерживания стратегических сил Российской Федерации. Это наша способность нанести удар по территории Соединенных Штатов. Ничего эти 10 ракет не могут сделать. Максимум сбить одну из тех 1000 примерно боеголовок, которые у нас сохраняется при самом худшем варианте развертывания событий для ответного удара. Вот. Пусть он поинтересуется, например, у генерала Владимира Зиновича Дворкина, бывшего директора 4-го института Генштаба, который всю жизнь занимался этой проблемой и недавно публично на эту тему выступал. А вторая, опять, странное утверждение, это о радаре, который, как он образно, подглядывающий нам под кровать или что-то другое. Это совершенно другой тип радара. Во-первых, к нам подглядывает на кровать с 1972 года. Вся система, и это хорошо известно литовскими, вся система договоров о стратегическом вооружении основана на полной транспарентности, на том счастье, что космические средства наблюдения знают все о стратегических вооружениях России и стратегических вооружениях Соединенных Штатов. Поэтому подглядывать под нашу стратегическую кровать никаких дополнительных радаров не нужно, тем более, что этот радар технологически построен совершенно иначе. Он не на наблюдение для территории, а для наведения противоракет на ракетную цель. Вот все военные серьезные специалисты знают, что угроза этой системы России не представляет. Я думаю, что знает об этом наше политическое руководство. Тем более, вот такой образ врага, который хочет лишить России потенциала сдерживания, он усиленно создается нашей пропагандой, ну и, к сожалению, и с помощью тех людей, которые ранее были военными экспертами.
Андрей Андреевич, у нас минута осталась в эфире, поэтому прошу вас о коротком ответе. Вы ожидаете какого-то существенного ответа со стороны России на это событие?
Я бы прежде всего отметил, что вот сегодня тон последних наших комментариев, он намного жестче, непримиримее, чем, например, характеристики того же Путина и Лаврова на последнем саммите в Сочи. Так что никакого сближения я здесь не ожидаю. Но что этих стандартных угроз, но они продолжались же давно. Они в июле остановились после заявления польского министра, что он сказал: попросите вашего генерала Богуевского угрожать нам ядерным нападением не чаще, чем три раза в месяц. Раз в три месяца. Мы, впрочем, кажется, попросили, и Богуевский даже уволился. Но вот снова мы продолжаем теперь уже устами МИДа угрожать какими-то военными мерами.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, размышлял о специфике российско-американских отношений на фоне только что завершившегося в Японии саммита «Большой восьмерки».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв Московского патриархата осудить коммунизм и убрать захоронение у Кремлевской стены обсуждаем с Алексеем Абрамовым, председателем правления благотворительной общественной организации «Сохранение мавзолея Ленина».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Подводим итоги среды 9 июля. Владимир Путин приезжает в Архангельск. Местные власти сделали из этого рабочего визита драматическое городское событие. К прибытию нынешнего премьера красят деревья, срочно кладут асфальт поверх разбитых дорог, а журналистов мягко, но настойчиво призывают писать только хорошее, чтобы, не дай бог, Путин не увидел чего-нибудь грустного в газетах. Местные блогеры даже готовят специальный флешмоб. Они призывают своих читателей выйти к премьерскому кортежу и поклониться в поиск. Пояс. О том, как Архангельск готовится принять премьер-министра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в этом северном российском городе Игорь Ключников.
Пока информации о визите премьер-министра немного. Официальных заявлений от местной власти по этому поводу нет вообще. Сегодня мы общаемся с обозревателем информационного агентства «Росбалт-Северо-Архангельск» Александром Кулешовым. О подробностях визита Александр Кулешов узнал у своего знакомого, работающего на Севмаше.
Есть просто хороший знакомый, который работает на предприятии. Готовится вся документация по двум моментам. По падению крана на Севмаше и по модернизации адмирала Горшкова.
Эти темы, как падение крана, так и модернизация по заказу Индии адмирала Горшкова, стали серьезным ударом по репутации и работе Севмаша, крупнейшего и единственного в своем роде оборонного предприятия России. Специальный кран был приобретен совсем недавно и обошелся в 1 миллион евро. После падения дорогостоящее оборудование восстановлению не подлежит. Кран планировали использовать для строительства конструкций, необходимых для шельфовой газа и нефтедобычи. По данным расследования специальной комиссии, в ходе работы были грубо нарушены правила техники безопасности. Не только финансовым ущербом, но и международным скандалом чреват результата для Севмаша и России история с модернизацией адмирала Горшкова. Крейсер переоборудуют для Министерства обороны Индии. В 2007 году, спустя несколько лет работы, Севмаш сообщил индийской стороне, что ошибся в расчетах. Сроки увеличиваются почти вдвое, а деньги уже заканчиваются. Практически сразу после этих событий на Севмаше сменился директор. Именно эти темы станут главными во время визита Путина в Архангельск. И даже не в Архангельск, а в Северодвинск. Уделит ли внимание премьер-министр непосредственно Архангельской области? Скорее всего, нет, считает обозреватель информагентства «Росбалт-Североархангельск» Александр Кулешов.
Ну, Архангельск ничего из себя не представляет, особенно. Убери Северодвинск, что такое Архангельск?
Средства массовой информации больше обсуждают не проблемы Севмаша, а то, как власть готовится к приезду большого начальника. Строительством потемкинских деревень называет эту подготовку архангельских властей сайт News.ru. Более того, к статье было приложено сканированное заявление об обязательстве, которое якобы предлагается подписать главным редакторам городских и областных СМИ. Подписав бумагу, главред соглашается в течение недели до приезда Путина не распространять информации, содержащие негатив в отношении представителей власти всех уровней, а также сведений, которые могут привести к созданию напряженной обстановки в обществе. По мнению обозревателя «Росбалт-Североархангельск» Александра Кулешова, так к приезду премьер-министра никто готовиться бы не стал.
Никогда ничего подобного не происходило в Архангельской области. Происходило по-другому, происходило проще. Звонили редактору и просили. Вот, а с бумажками, заявления, какие-то там подписи, печати, редакции.
В Архангельске не работали даже накануне Дня города.
Непонятно, зачем вот так массово, потому что в воскресенье я, например, гулял, да, по городу, но везде моют или красят. Никогда в жизни такого не было. Если бы хотя бы половина вот всех этих вещей, которые сейчас делаются в городе, делалась бы в обычном нормальном штатном режиме каждый год, да, то, может быть, это было бы нормально.
Архангельск далеко не самый благополучный город России. Одна из самых острых проблем – ветхое деревянное жилье. На федеральном уровне чаще всего город упоминают в связи с осужденным экс-мэром Александром Донским. Месяц назад Архангельск пережил очередной скандал. Результаты выборов мэра были пересмотрены в пользу кандидата от власти. После отмены итогов голосования по нескольким участкам действующий глава выиграл с преимуществом в несколько десятков голосов. Обратит ли на это свое внимание премьер Путин? По опыту прошлых лет надежды на это немного. В Архангельской области федеральных чиновников волнует только космодром Плесецк и оборонные предприятия Северодвинска. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 9 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Москва и Тбилиси повышают уровень недружественной риторики. В Ингушетии продолжаются пока неудачные поиски совершивших вылазку боевиков. Вышел в свет альтернативный учебник истории России. Об этом подробно поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10. В результате нападения погибли 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации уничтожены 2 боевиков, погибли участковый милиционер и случайная прохожая. Тяжелое ранение в голову получил 12-летний мальчик. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с союзом НАТО. Тбилиси придерживается исключительно мирного пути урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила глава МИД Грузии Экат Кишелашвили. При этом она подчеркнула, что обострению обстановки в зоне конфликтов способствовали действия России. Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о взрыве 4 июля в Минске задержаны 4 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя КГБ Белоруссии, проверяется их причастность к радикальной оппозиционной организации «Белый легион». Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиусов действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли 3 полицейских, несколько человек ранены. Застрелены и 3 нападавших, 4-го разыскивают. В городе Масул на севере Ирака в результате теракта погибли 6 человек, более 20 ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 июля. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, которые совершили нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным, боевиков было не менее 10 человек. Они скрылись в направлении Асиновского ущелья Чечни. В результате нападения на село в ночь на сегодняшний день погибли 3 местных жителя, еще один получил ранение. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По данным ингушских правоохранительных органов, в нападении на Мужичи участвовала вооруженная группа примерно из 10-15 человек. Вооруженные люди убили 3 жителей села, ограбили магазин, угнали 2 автомобиля. Сотрудникам милиции осталось только организовывать преследование вооруженной группы, объявлять перехваты и открывать уголовное дело. Рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Целый день в горах Сунжинского района Ингушетии местные правоохранительные органы совместно с армейским спецназом проводили мероприятия по розыску группы боевиков. Из убитых никто не имел отношения к силовым структурам. Лишь один владелец продуктового магазина Руслан Дариев 2 года назад служил в милиции. Второй убитый – это учитель местной школы, преподававший основу безопасности жизнедеятельности Хусейн Таршхоев. Кроме этого, жертвой нападавших стал и 70-летний старик, попытавшийся их остановить. Нападавшие уехали в направлении соседнего селения Верхний Алкун. Там они бросили захваченные автомобили и скрылись в лесу.
Вооруженное нападение произошло на глазах у некоторых сельчан. Один из них рассказал журналистам о том, что он видел.
Сосед, услышав выстрел, вышел, значит, и так сказать, по-стариковски объяснил, что вы тут делаете, что вы стреляете, мол, почему вы тут беспредельничаете. И они прямо упор выстрелили в него, убили его, уехали дальше.
Обстрелы сотрудников милиции вчера произошли и в других населенных пунктах Ингушетии, Назрани и Берт-Юрте. Ранение получил один человек. Никого из нападавших задержать не удалось. Вооруженные нападения с пугающей регулярностью продолжаются во многих республиках Северного Кавказа. Это означает, что радикальные исламистские группировки не прекратили своего существования, несмотря на заявления российских и чеченских официальных лиц. Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Очень многие люди, которые отстаивали, так скажем, свои идеи с оружием в руках, сражались за то, чтобы отделить территорию от Российской Федерации. Сейчас это скорее религиозная война под знаменем радикального ислама, так называемого. И даже это, наверное, не полная характеристика, потому что мотивацию для многих людей, которые сейчас продолжают сражаться против правоохранительных структур, составляет ненависть к местной власти. Очень большое недоверие к местной власти в Северокавказских республиках. К сожалению, меры, которые принимались в последние годы, оказались недостаточными для того, чтобы это доверие возобновить. Где-то более-менее успешные назначения произведены, но люди, которые оказались на руководящих постах после этих назначений, не смогли до конца справиться с ситуацией, которая не устраивает жителей их республик. И, в общем, портрет вот примерно таков. Это люди, которые сражаются против местной власти, и люди, которые сражаются против того, чтобы им не давали верить так, как они считают нужным. Потому что очень часто те, кого мы называем радикальными мусульманами, совсем не предполагают сходу браться за оружие. Сложившийся альянс местной милиции и традиционных муфтиятов на самом деле своими так называемыми профилактическими мероприятиями по отношению к этой группе молодежи, которая не признает авторитета традиционного муфтията, ну, из-за того, что традиционному муфтията не всегда хватает и даже просто религиозного образования, и из-за того, что традиционный муфтият рассматривается во многих республиках как такой идеологический отдел при местной администрации, вот возникают такие движения. Милиция начинает совершать рейды, громить эти общины, таскать людей на допросы, а на этих допросах совершать с ними нехорошие вещи. И таким образом, в общем, сталкивает в область вооруженного подполья людей, которые изначально, в общем, и не собирались принимать в нем участие.
Вооруженные группировки помолодели, продолжает Иван Сухов.
Еще лет 5 назад стало замечаться тенденция, что вот эти вот боевики первого поколения, которые прошли первую войну в Чечне, они ведь не только чеченцы были, приезжали из других республик. Они устали уже. Это, в общем-то, такие зрелые мужики, у которых семьи, конечно. Но потом поздно уже бегать с автоматом по горам, которые, в общем-то, хотят заниматься каким-то нормальным домашним хозяйством. Многие люди из того первого поколения демобилизовались, можно сказать. А молодежи, конечно, много, и потому что плюс к вот этой относительно образованной городской прослойке есть ведь еще такой опасный слой, особенно в Чечне, которая находилась в состоянии кризиса в течение вот их многих военных лет, выросло поколение детей, у которых очень слабое школьное образование. Обо всем этом социологи предупреждали, когда еще первые танки вводили в Чеченскую республику в 1999 году. На наших глазах выросли все эти социальные проблемы.
Молодежь должна оказаться в центре внимания светских властей, а не радикальных исламистских группировок. Так считает руководитель дагестанской общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев.
Силовыми методами запугивания и так далее, мы ничего не добьемся. Надо создавать различные программы и работать вот над этими программами. Мы сейчас проводим ряд мероприятий, направленных на общественный диалог молодежи и власти. То есть какие-то переговорные площадки молодежи и местной власти. Вырабатывать совместные программы общественного диалога с молодежью. Конечно же, дать надежду молодым людям на экономическое какое-то развитие. В основном радикальные группировки рассчитывают на кого? Они рассчитывают на группы из социально уязвимых слоев населения. Страшная безработица, во-первых. Во-вторых, уровень образования, который получает молодежь, не дает им возможность быть востребованы в других регионах, тем более, я уж не говорю, а за границей.
Говорил руководитель дагестанской общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 9 июля. Тбилиси обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства. Представители Министерства обороны республики заявили, что 8 июля около 20 часов два российских самолета совершали круговые полеты над Цхинвали. Это столица непризнанной южно-осетинской автономии. Это ответ грузинской стороны на сегодняшнее заявление российского МИД, говорят некоторые эксперты. А в заявлении МИД говорится о возможной причастности Грузии к организации недавних терактов в Агаграх и Сухуми. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В заявлении МИД России, распространенном в среду, говорится, что, цитирую, «действия Тбилиси представляют собой реальную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе и способны поставить регион на грань нового вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Ряд взрывов, которые произошли на территории непризнанной республики Абхазия 29 и 30 июня и 6 июля, российская сторона называет террористическими актами и считает, что к их организации может быть причастна Грузия». Министр иностранных дел непризнанной республики Абхазия Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что теракт организовала грузинская сторона для того, чтобы вытеснить из Абхазии российских миротворцев и сорвать туристический сезон.
Ну, сейчас обстановка спокойная в Абхазии. Она и была, собственно говоря, спокойной, если не считать вот этих взрывов, которые имели место. Но я отвечаю, что теперь это все напряженка пойдет на убыль до какое-то время, потому что основная задача выполнена. Госдепартамент США высказался по этому поводу. Делалось все это к саммиту восьмерки и к приезду Кондолизы Райс. Нужно было подготовить почву, чтобы она и Госдепартамент США мог сделать такое заявление о том, что ситуация требует замены российских миротворцев.
Как вы думаете, как будет действовать дальше грузинская сторона?
Это дестабилизация сейчас, которую пытается сделать грузинское руководство, часть общего плана, конечно, по вытеснению не только миротворцев, но и вообще России из региона. Так что, видимо, какие-то акции на подталкивание к выходу миротворцев, их исключать нельзя. Но для этого, наверное, будут какие-то направленные именно на миротворцев какие-то акции можно ожидать, я думаю.
Все знают, что Абхазия – это излюбленное место отдыха россиян. Стало ли меньше туристов у вас вообще? И как в этом году с туристами?
У нас, к счастью, от террористических актов за все эти годы, 15 лет прошло после войны, никто еще из отдыхающих не страдал. Но на самом деле отдыхающих стало меньше. Много, наверное, причин и погодные условия. В Сочи тоже меньше стало. Но явно, что ситуация тоже повлияла, потому что есть многие факты, когда сдают путевки. Это одна из задач тоже была. То, что делает грузинская сторона, имеет несколько, конечно, целей. И одна из целей – подорвать экономику Абхазии, которая в основном строится на туристическом бизнесе.
Ну а грузинская сторона обвинения в организации взрывов на территории Абхазии отрицает. В то, что к ним причастны грузинские спецслужбы, не верит даже представитель оппозиционной к действующей власти республиканской партии Давид Бердзинишвили.
Если российский МИД уверен в том, что грузинские спецслужбы могут устраивать теракты в Сухуми и даже в Гаграх, практически на границе с Россией, ну, то тогда чем занимаются миротворческие силы?
Как вы думаете, ну а кто мог быть причастен к организации взрывов в Абхазии?
Ну, это я не знаю, это внутриабхазские разборки или российские спецслужбы там поработали. То есть это не грузинская сторона, это российско-абхазская сторона, и надо искать там. Я не думаю, что грузинская сторона, грузинские спецслужбы так сильны, что они смогли бы при желании устраивать теракты на территории Абхазии, там Сухуми и в Гаграх. С другой стороны, нет никакой необходимости для грузинских властей, даже для таких неуравновешенных руководителей Грузии, как Саакашвили, проводить какие-то теракты там в Абхазии. Российские власти накаляют страсти, им выгодно сохранить ситуацию ни войны, ни мира. Грузия не собирается воевать в Абхазии, однако Россия собирается практически аннексировать эти территории. Уже на законодательном уровне и на уровне президента принимаются решения, которые фактически аннексируют Абхазию. Главная проблема грузинских властей в том, что они не ведут прямые переговоры с абхазскими руководителями, и это большой минус грузинских властей, Саакашвили, национального движения. Я абсолютно уверен, что минимизация российского фактора необходима для урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений.
Постоянный представитель Российской Федерации в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит нового конфликта на Кавказе и расширения НАТО в зоне своих исторически сложившихся интересов. Российская сторона уже сделала ряд заявлений о том, что не позволит вывести свой миротворческий контингент из зоны грузино-абхазского конфликта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же в Тбилиси приезжает государственный секретарь США Кондолиза Райс. Чем объяснить ее поездку на Кавказ в момент обострения внутригрузинских и грузино-российских отношений? Об этом говорит директор Никсоновского института в Вашингтоне, политолог Роберт Сандерс.
С одной стороны, администрация Буша хочет продемонстрировать, что поддерживает грузинское правительство. С другой стороны, это делается в принципе, отнюдь не в пику России. Наоборот, Америка пытается дипломатическими переговорами снизить накал страстей в российско-грузинских отношениях. В американо-грузинских переговорах на повестке дня вопрос о сближении Грузии с НАТО. Грузия может сыграть важную стратегическую роль в американской ближневосточной политике. Если Грузия будет принята в НАТО и разрешит разместить на своей территории базы организации, это поможет Западу в случае конфликтов в Центральной и в Южной Азии, включая Иран, Афганистан, Ирак. На эти случаи, а также на случай конфликтов на Ближнем Востоке, неплохо бы иметь в Грузии военно-воздушные базы или хотя бы иметь разрешение использовать воздушные коридоры над Грузией. Важно также обеспечить безопасность нефти и газопроводов, пролегающих по территории Грузии. Америка поддерживает территориальную целостность Грузии. Любое решение о статусе Абхазии и Южной Осетии должно быть принято в результате мирного и устраивающего обе стороны соглашения. Это официальная позиция американского правительства. Но внутри правительства есть разные мнения. Одни члены администрации считают, что Грузия имеет право восстановить полный контроль над всей своей территорией. Другие члены американской администрации выступают за более гибкую политику по этому вопросу. Эти разногласия отражаются заключается в том, что Соединенные Штаты не высказывают своего мнения о статусе, какой должны получить от Тбилиси, Абхазия и Южная Осетия в рамках Грузии.
О грузино-американских отношениях размышлял директор Никсоновского института в Вашингтоне, американский политолог Роберт Сандерс. Как всегда, примерно в это время часа поговорим о проблемах, связанных так или иначе со средствами массовой информации. Сегодня не строго о газетах, радио и телевизоре, а о важной книжной новинке. В Москве вышел в свет коллективный труд «Две России 20 века» 1917-1993 под редакцией Бориса Пушкарева. Эта книга, как считают эксперты, те, кто читал ее, могла бы стать альтернативным учебником истории России. Впервые отражена вся известная на сегодня информация об антикоммунистическом и антитоталитарном сопротивлении в Советском Союзе. Рассказывает обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Автор, указанный на обложке книги «Две России 20 века», глава Содружества «Посев», давний активист НТС Борис Пушкарев. Помогал ему целый коллектив: четыре молодых историка — Юрий Цурганов, Кирилл Александров, Сергей Балмасов, Василий Цветков и два старых диссидента — Александр Штам и Вячеслав Долинин. Фактически это альтернативная советской антикоммунистическая история России 20 века. Книга написана в духе историографической традиции русской эмиграции и наследует доведенному до 17 года труду по истории России отца Бориса Пушкарева, выдающегося русского ученого Сергея Пушкарева. Директор Центра по изучению России профессор Игорь Чубайс в восторге от работы, тем более, что она фактически оппонирует сегодняшней линии на оправдание сталинизма, проводящейся, к примеру, в пособии для школ, созданном под руководством сотрудника администрации президента Александра Филиппова.
Книжка возрождает самосознание, возрождает идентичность. Прежде всего, избавляет от такой куриной слепоты сталинизма, сталинско-тоталитарного видения мира.
Профессор Юрий Афанасьев считает книгу «Две России 20 века» большим достижением.
Я, например, бы эту книгу порекомендовал студентам в качестве учебного пособия. Раньше ничего не говорилось о движении сопротивления вообще. Да и война дается впервые, не так, как традиционно принято подавать.
Юрий Афанасьев считает, что в книге «Две России» есть ряд спорных концепций. К примеру, большевики уподоблены явившимся на Русь невесть откуда монголо-татарам. В отличие от авторов, Юрий Афанасьев не считает события 1991-1993 годов антикоммунистической революции.
Глубинного разрыва с тем, что было до 91 года, и с тем, что происходит сейчас, не произошло. И вот в этом смысле я считаю, что никакой революции в 91 году не произошло. Укрепилась власть того социального слоя, который и пришел к власти в результате победы 17-го года, а именно бюрократии. Антикоммунистическое только в том смысле, что в этот промежуток времени сбросили всю эту идеологическую шелуху, которая покрывала вот то господство бюрократии до 91-го, а все остальное это в полной мере осталось, окрепло, утвердилось.
Один из авторов труда «Две России» Юрий Цурганов считает успехом, что показаны все ветви антибольшевистского, антитоталитарного движения.
Понимаете, советская историография «Белое движение» давала, так скажем, общим мазком. Там же огромное количество полутонов. Граф Келлер, убежденный монархист, сторонник Николая II, это одна ситуация. Там было много республиканцев, не говоря уже о Марии Спиридонова, которая была против Ленина, но она все остальное принимала, включая разгон учредительного собрания. То есть тут очень широкий спектр. Мы все это пытаемся показать. Все, что против ленинской диктатуры в те годы было. Дальше эмиграция. У нас обычно пишут о сохранении культуры в русской эмиграции, видит в этом главную миссию. Мы показываем еще один аспект, что тот же Врангель, уплывая из Крыма в 20-м году, воспринимал это не как эмиграцию, а как временное отступление, чтобы привести войска в порядок и не позднее 1 мая 21-го года высадиться десантным снова на Черноморском побережье России. Другое дело, что это не получалось. Он трансформирует армию в военную организацию, Русский общий воинский союз. Но мечтой о весеннем походе эти люди живут 20 лет. Боевые вылазки в СССР, группа Ларионова и так далее. Второя мировая война, власовское движение. На самом деле там тоже очень много чего. Мы показываем, что выстрелы, залпы не закончились 9 мая 1945 года, а продолжалось повстанческое движение в западных областях СССР до 50-х годов. Лагерные восстания появляются действительно реальные, а не выдуманные органами подпольной организации. Правозащитная составляющая, литературные диссиденты, СМОТ, свободное межотраслевое объединение трудящихся, то есть попытка создания независимых профсоюзов в СССР, ну как у поляков была солидарность. Мы специально сделали пока что не очень большой тираж, именно для того, чтобы собрать отзывы, прежде всего негативные. Дальше мы все это внесем, исправим, сдадим еще раз, и тогда уже будем думать о присвоении статуса учебного пособия. По крайней мере, то, что мы для себя условно называем первым томом, то есть «История 19 века», написанную Сергеем Германовичем Пушкаревым. Эта книга имеет статус.
Можно не сомневаться, что труд «Две России 20 века» вызовет бурную полемику, если не будет высочайшего указания книгу о сопротивлении народа режиму в подцензурной российской прессе замолчать. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Крупнейшая научная конференция, посвященная освоению высоких полярных широт, проходит в Петербурге. В обсуждении проблем, связанных с ближайшим будущим Арктики и Антарктики, принимает участие более 1000 специалистов, ученых и практиков из разных стран мира. В последние годы внимание к этим регионам повышено еще и в силу претензий разных стран, в первую очередь России, на разработки континентального шельфа с целью добычи полезных ископаемых. Есть в Арктике и Антарктиде и чисто научные задачи, решения которых эксперты считают жизненно важным, говорит начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Есть здесь вопросы по солнечно-земным связям, по изменениям климата, по полярной геологии, по полярной океанологии, по исследованию подледниковых озер, по различным географическим исследованиям. Огромный спектр научных исследований. Для меня, например, наибольший интерес привлекала сегодняшняя сессия про подледниковые озера. Это очень интересный феномен, который был открыт в середине 90-х годов прошлого века. Существование больших незамерзающих водоемов под ледяным покровом, многокилометровым покровом Антарктики. Самое крупное это озеро носит название «Восток», поскольку оно находится под нашей российской антарктической станцией «Восток». Вот вокруг этого очень много различных и спекуляций, и наоборот научного интереса и так далее. Потому что мы имеем там глубокую ледяную скважину, и у нас осталось около порядка 80 метров льда, который нужно пробурить для того, чтобы проникнуть в водный слой озера. Тогда мы можем взять непосредственно пробы воды из этого озера. Это изучение, с одной стороны, других законов эволюции жизни на нашей планете, потому что это озеро несколько миллионов лет не имело никаких контактов с атмосферой. Это огромнейший феномен. И с другой стороны, мы сможем взять пробы донных отложений из этого озера и действительно проникнуть вот в тот еще мир Антарктиды, который существовал еще до оледенения Антарктиды, порядка 30 миллионов лет назад. Одно из самых интересных, наверное, направлений – это современные изменения климата и влияние на них полярных областей. В мире ничего абсолютно хорошего не бывает или абсолютно плохого. Но сейчас мы не говорим даже о прогнозах, мы говорим просто о неких климатических тенденциях. Теплеет климат или холодает? Как интенсивно, как долго он будет теплеть, понимаете? Или уже произойдет изменение знака этого температурного тренда.
Говорил российский полярник, начальник антарктической экспедиции Валерий Лукин. Сегодня же стало известно о скором прекращении работы российской дрейфующей станции «Северный полюс-35» в связи с ее приближением к острову Шпицберген. Ледокол Михаил Сомов в ближайшее время снимет экипаж станции «Сальдины». Первая в мире дрейфующая станция была открыта в Советском Союзе в 1937 году. Это знаменитая экспедиция Ивана Папанина. И рассматривалась не столько как научная, сколько как политическая и пропагандистская победа. О научном и политическом значении освоения полярных широт размышляет петербургский историк, доктор наук Никита Ломагин.
Россия впервые на уровне государства заявила о своем желании исследовать Арктику и заявила о своих правах на часть Арктики только в 1916 году. Кстати говоря, если посмотреть на ноты Наркомата иностранных дел уже Советского Союза в 20-е годы, то они фактически подтверждали то желание, которое было сформулировано еще в ходе Первой мировой войны. И впоследствии, в 20-30-е годы, освоение Арктики, оно, естественно, не было связано только лишь с научной деятельностью, оно имело огромное экономическое
значение, военно-стратегическое значение. И в последующие годы, особенно с созданием ядерного оружия, Арктика стала одним из тех мест, где Советский Союз обеспечивал стратегический паритет с Соединенными Штатами Америки. Сейчас, конечно же, значение Арктики в этом смысле, оно существенным образом изменяется. Последние несколько лет, ясно, что это связано прежде всего с чрезвычайно высокими ценами на нефть и некоторым головокружением у российских политиков, которые, может быть, не вполне адекватно понимают приходящесть вот этого момента. Возникают разного рода сюжеты и проекты. Но то, что касается Арктики, здесь ее освоение, безусловно, является необходимым. Это действительно одна из последних неразработанных частей Мирового океана, где находятся колоссальные по запасы и нефти, и природного газа. Ясно, что в 20-30-е годы нужны были успехи, победы. И, конечно же, освоение Арктики в то время, оно сопоставимо, наверное, по своему значению с открытием космоса. Но, наверное, потребности такой нету сейчас в мобилизации населения, как это было, скажем, накануне Второй мировой войны. Задачи другие, безусловно. Но в 30-е годы у государства были деньги, государство было сильным. Сейчас кажется, что государство сильное. На самом деле, мне кажется, что вот соотношение возможностей государства и бизнеса, окружение, в котором находится Россия, я имею в виду прежде всего энергетический голод, который многие страны испытывают, и поэтому заглядываются на Арктику с большим интересом, нежели это было раньше. Эти обстоятельства, ну, весьма, я бы сказал, негативные.
Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем, с их портретами партии, которую греют их дом, с их оранжевой краской и планом на год вперед, с их билетами в рай на корабль, уходящий под лед. Боже, храни полярников, тех, кто остался цел, когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел. Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Но во имя женщины варят сталь, и дети падают вниз.
Советское и российское освоение полярных широт. Гостями рубрики «Сегодняшний день» были историки Никита Ломагин и полярник Валерий Лукин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». И до той поры всего доброго. Оставляю вас с группой «Аквариум» и Борисом Гребенщиковым.
Так помил их, словно страждущих, закрома полны. Помилуй их, как влюбленных, боящихся полной луны. И когда ты помилуешь их и воздашь за любовь и честь, удвоим выдачу спирта и оставь их, как они есть.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники МВД Чечни пошли на штурм квартиры, где находился вооруженный маджахед.
Последним словом Николая был пылесос, на солдатском сленге вымогатель.
Мы очень надеемся, что проблема, связанная с ядерной программой Ирана, может быть решена дипломатически.
Большая восьмерка пришла к единому мнению.
Два человека погибли, трое пропали без вести.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.